Такой вот, значит, Брахма. Главный праджапати всех миров, создатель богов и демонов, четвероликий, четверорукий, сверкающий, премудрый, всеблагой. И как вы думаете, что он по ночам делает? А вот что. Садится на своего ездового лебедя, летит со своей брахмалоки на землю, а это 40 тысяч световых лет, между прочим, посещает каждого малыша, которому исполнилось 4 дня от рождения, и пишет мелкому на лбу его судьбу невидимыми буквами, чтобы никто не догадался. И дальше у ребенка в жизни все будет в точности, как Брахма написал. Только так, а не иначе. Ни единой буквы изменить нельзя. Для индусов это вовсе не миф, а самое что ни на есть святая правда. Некоторые даже своими глазами видели, как Брахма младенцам судьбу раздает. И не надо тут про гашиш. Он, конечно, тоже имеет место, но не всегда и не в каждом случае. Вот, например, Баба Вагиш. Он вообще не курил гашиш. Однако Брахму видел много раз, общался с ним и даже спорил. И даже однажды Брахму перехитрил. Родился Вагиш давно, аж в 16 веке. В большом городе Виджая-Нагаре, столице Виджая-Нагарской империи. Это в Южной Индии, если кто не в курсе. На четвертую ночь от рождения спустился к нему Брахма судьбу писать. Посмотрел его предыдущую карму. Ну что же, отличного мальчика карма. Надо бы назначить ему что-нибудь хорошее. Задумался Брахма, чего бы написать. А тут младенец вдруг глаза открыл. Увидел Бога, да как заорет. Брахма смутился. Как нехорошо получилось. Он же как Дед Мороз, его никто не должен видеть. Мигом Брахма на крышу выбежал, лебедя оседлал и улетел. А Вагиш так без судьбы и остался. Но ничего фатального, а отец-то у него был Брахман. Служил при главном столичном храме, куда сам царь молиться ездил. Так что Вагишева судьба без Брахмы была расписана от рождения. Учиться, жениться, от царских щедрот кормиться. Отличная судьба по тем временам. Да и по нынешним тоже неплохо. И все бы у Вагиша ровненько шло. Но вскоре он опять Брахму увидал. Было ему в ту пору 5 лет. Родился у него младший братик. Четвертую ночь после его рождения проснулся Вагиш и увидел ужасное. Спускается с крыши светящийся монстр, многорукий, с лицом на затылке и двумя лицами по бокам. Движется чудище прямиком к колыбельке, склоняется над младенцем и... Что оно дальше делало, Вагиш не видел. От страха под одеяло спрятался. Наутро маме все рассказал. А мама говорит, ничего страшного. Это к нам Шри Брахмадев прилетал. Нашему мальчику судьбу на лбу написал. Он ко всем детям в свое время приходит. И к тебе приходил. Да ты, должно быть, не видел. Тут Вагиш что-то такое смутно припомнил. И спросил у мамы, а что Брахмадев написал? Мама ответила, о том нам знать не надобно. Пишет Брахмадев невидимыми буквами. А увидишь их, все равно не прочтешь. А и прочтешь, все равно не поймешь. А и поймешь, все равно ничего не изменишь. Так зачем же знать, что он написал? Вагиш, однако, любопытен был. постановил во что бы то ни стало дознаться, что там за судьба и как ее прочесть. Шанс ему вскоре представился. Через пару лет после того случая у него сестренка родилась. Тогда-то Брахма в их дом третий раз наведался. Вагиш его заранее ждал и к его визиту основательно подготовился. Сделал Брахма свое дело, вернулся на крышу, оседлал лебедя, дал команду на взлет, а лебедь от крыши оторваться не может. Заглянул Брахма ему под брюхо и увидел, что к лебединой лапе здоровенный мешок песка привязан, а рядом с мешком мальчишка стоит. Лебедя за другую лапу держит, обхватив ее крепко-крепко, и говорит: «Уважаемый Шри Брахмадев, расскажи, пожалуйста, что ты моей сестре на лбу написал, и что ты моему брату на лбу написал, и что у меня на лбу написано, мне это тоже знать интересно». Ответил ему Брахма снисходительно: «Незачем тебе это знать, ступай-ка лучше спать». Но Вагиш, а это был именно он, Шри Брахмадева не послушался. Еще крепче в лебединую лапу вцепился, еще тверже заявил: «Не отпущу, пока не скажешь». Рассмеялся Брахма в четыре глотки: «Ай-яй-яй, каков богатырь! Ты меня, всемогущего, не отпустишь? А ну-ка попробуй не отпустить». Щелкнул Брахма пальцами, веревка лопнула. Пришпорил лебедя пятками, взмыл за облака. На другой край города перелетел, другого младенца посетил. Судьбу ему на лбу написал и вернулся к своему лебедю. Глядит, а пацан-то все еще здесь. Мокрый, окоченевший, но ничуть не поумневший. Мертвой хваткой за лапу держится. Зубами стучит, но на своем стоит: «Не отпущу, пока не скажешь». Тут уж Брахма рассердился не на шутку. Еще немного и завез бы он смертного на Брахмалоку. Зыркнул Брахма злобно, воскликнул гневно: «Глупый, вредный, настырный мальчишка! Знал бы ты, о чем ты просишь! Не дар это, а тяжкое наказание. Но воистину ты его заслужил. Значит так, прямо с этой минуты ты будешь видеть все, что я людям на лбу написал, и никогда не сможешь это развидеть». Тут-то Вагиш свою хватку ослабил. Дал Брахмадеву улететь во свояси и, довольный, домой отправился. Шел полдня через весь Виджая-Нагар, у каждого встречного на лбу видел светящиеся письмена и всякий раз убеждался, что мама была права. Ни единой знакомой буквы там не было. Все какие-то закорючки да крестики. Это, конечно, Вагишеву радость сильно подпортило. Но от затеи отказаться не заставило. Срисовал он надписи с брата и сестры и показал их своему отцу. Тот, хотя и был отменно грамотен, тоже ничего разобрать не смог. Сказал Вагишу: «Это похоже на алфавит Брахми. Им уже 2000 лет никто не пользуется. В наших краях его знает только один учитель, который живет аж в Кадайканале. Иногда он посещает Виджая-Нагар, но не каждый год, а только по большим праздникам. Когда он появится, я тебя ему представлю. Быть может, научит он тебя эти буквы читать». Лет пять Вагишу ждать пришлось, пока кадайканальский учитель Виджаянагар пожаловал. Тут и в самом деле знатоком оказался. За один урок весь алфавит объяснил. Все загадочные надписи прочитать помог. И снова Вагиш убедился, что мама была права. Ни в какие понятные слова эти буквы не складывались. Просто набор звуков и ничего больше. Учитель сказал, это похоже на язык Деви. Им уже 200 тысяч лет никто не пользуется. Знают его только старшие боги. Да один отшельник, который живет в Манале, высоко в Гималаях, на краю обитаемого мира. Про последнего, впрочем, неизвестно, знает ли он язык на самом деле. Нет никого на свете, кто мог бы его знания проверить. Услышав об этом, стал Вагиш отца упрашивать: «Отпусти меня, папа, в Манале, языку Деви учиться». Отец ответил: «Рано тебе об этом думать. Сперва, сынок, свой долг исполни. Да учись, женись, да детей вырасти. А когда живешь до морщин, седин и внуков, тогда уже иди куда хочешь. Такой порядок установлен для дважды рожденных. Нарушать его – очень дурная карма». Вагиш про этот порядок знал. А потому с папашей спорить не стал. Просто смылся из дома по-тихому и пешком на север потопал. Целый год до Гималаев шел. Видов навидался, страхов натерпелся. Повзрослел за один год на 10 лет. Отшельника Манальского без труда отыскал. Его в долине Кулу каждый знал. Называли его просто Бабаджи. Почитали за чудотворца и мудреца. Хотя никаких чудес он не творил, а только с утра до вечера чилом курил. И ничего мудрого не говорил, а по большей части вообще молчал. Или что-то невнятное мычал. Наивных горцев его мычание повергало священный трепет. Бабаджи с богами разговаривает. Глядя на этого очумевшего наркомана, горько раскаялся Вагиш, что отца не послушался. Хотел было развернуться и домой вернуться. Но тут Бабаджи его окликнул. «Эй, южанин! Тебя тут раньше не было. Ты зачем сюда пожаловал?» Говорил он не на хиндустане, не на урду, не на пахари, а на чистом виджаянагарском наречии, которого в Гималаях никто не знал. Вагиш уставился на него в изумлении и спросил, правду ли говорят почтеннейший, будто ты знаешь язык Деви. «Ты не ответил на мой вопрос», – протянул Бабаджи разочарованно и опять отморозился. Тут уж Вагиш решил в Манале задержаться. Устроился писарем к местному помещику, навещал Бабаджи каждый вечер, приносил ему подношения, вслушивался в его мычание, пытался с ним заговаривать. Однако отшельник 3 года его игнорировал и лишь на 4-й год внимание обратил. Сказал: «Эй, южанин, ты давно уже возле меня крутишься. Должно быть, ты от меня чего-то хочешь?» Вагиш ответил на его вопрос: «Я хочу выучить язык Деви». «Хочешь выучить, значит, учи», — сказал Бабаджи. И на том от Вагиша отключился. Пришлось Вагишу еще 4 года ждать, пока отшельник его опять заметил. Взглянул не сквозь Вагиша, а на Вагиша, и воскликнул: «Эй, южанин, да ты все еще здесь? Ты все еще хочешь выучить язык Деви?» На этот раз Вагиш ответил продуманно и по существу: «Нет, я больше не хочу его учить. Я хочу знать язык Деви». «Хочешь знать, значит, знай», — сказал Бабаджи. И Вагиш с удивлением обнаружил, что понимает надпись на его лбу. «Никем не станет, ни на ком не женится, от людей прокормится, по своей воле умрет». Вот какую судьбу подарил Брахма отшельнику. Тут же вытащил Вагиш таблички, на которых записал судьбы своего брата, своей сестры и обоих родителей. И все их понял, вообще не напрягаясь, как будто на родном языке они были написаны. Брату Брахма определил: землепашцем станет, на крестьянке женится, от двух валов прокормится, от старости умрет. Сестре же он прописал: проституткой станет, замуж не выйдет, от любви прокормится, от нелюбви умрет. А отцу и матери Вагиша была предначертана одинаковая брахманская жизнь и одинаковая, но совсем не брахманская смерть. От меча умрет, вот что было написано у них на лбу. Вагиш глазам своим не поверил. С тех пор, как основан Виджая-нагар, не бывало там еще такого, чтобы брахман погибал от меча, сын его становился крестьянином, а дочь проституткой. Переспросил у отшельника: «Все ли я правильно понял?» Тот прочел и подтвердил: «Да, именно так здесь и написано». Больше не мог Вагиш оставаться в Манале. Простился с отшельником, поспешил домой предупредить родных об опасности. Хоть и знал, что от судьбы не уйти, а все же на что-то надеялся. Но напрасны были его надежды. К тому моменту, как он в путь собрался, Виджая-нагар уж полгода как в руинах лежал. Захватили его мусульмане, разрушили и разграбили, кшатриев истребили, а брахманам предложили на выбор либо принять ислам, либо с головой проститься. Отец Вагиша выбрал смерть, а жену его зарубили просто так, за компанию. Вагишева брата садовник спас. Увез в деревню, выдал за своего сына. Пришлось юному брахману к трудовой жизни привыкать. Ну да ничего, за 2 года он освоился. На соседской дочке женился, 2 валов приданое получил и от тех валов худо-бедно кормился. В точности, как у него на лбу было написано. Сестре Вагиша куда меньше повезло. Стала она добычей мусульманского воина. Быстро ему наскучила и была продана в бордель. В точности, как у нее на лбу было написано. Когда Вагиш до Виджая-нагара добрался и узнал, что стало с его семьей, влез он на высокую гору и неделю там просидел, непрерывно докучая Брахме своими мольбами, требуя исправить судьбы брата и сестры. Наконец Шри Брахмадев к нему явился и сказал: «Не проси о невозможном. В том, что я написал на лбу, даже я ни единой буквы изменить не могу». С тем и удалился Брахма на свою брахмалоку. А Вагиш опять убедился, что мама была права. Даже если судьбу узнаешь, все равно ничего не изменишь. Так какой же смысл ее знать? убитый горем, слез Вагиш с вершины и отправился в бесконечное странствие. Постился неделями, претерпевал лишения, молился богам, беседовал с мудрецами. Все искал какой-нибудь хитрый способ исправить судьбу. Но итог его поисков был неутешителен. Все в один голос твердили, что написанное Брахмой даже сам Брахма изменить не в силах. Десять лет провел Вагиш в дороге, дольше двух дней нигде не задерживаясь. Пропылился, пропекся, седой бородой оброс. К 30 годам глубоким старцем выглядел. В таком вот виде забрел он однажды в Гокарну, брахманский поселок на западном побережье. Брахманы спесивые его на порог не пустили. Остановился Вагиш на берегу моря, в хижине гостеприимного рыбака. Вечером рыбак его спросил: «Бабаджи, а чудеса ты умеешь делать? Или, может быть, какими-то способностями обладаешь?» Вагиш ответил: «Чудес не умею, а способность одну имею, но такую, что лучше бы ее вовсе не было. Умею я читать судьбу, которая у каждого человека на лбу написана». «Вот здорово!» — воскликнул рыбак. «И мою судьбу ты тоже можешь прочесть?» «Запросто», — ответил Вагиш. «Шри Брахмадев тебе на лбу написал: рыбаком станет, на рыбачке женится, от моря прокормится, от старости умрет. Судьба твоя неказиста и незавидна. Но что толку тебе ее знать, если изменить ее ты все равно не сможешь?» Тут рыбак ему в ноги поклонился: «Благодарю тебя, мудрый человек. Пусть судьбу я изменить не смогу, но жизнь свою переменю к лучшему. С завтрашнего дня больше в море ходить не буду. Пусть оно само ко мне ходит и здесь меня кормит». И просидел рыбак на берегу 2 дня. Ничего не делал, только Брахму славил. К вечеру 2-го дня его семья все запасы подъела. Жена сказала: «Завтра нам будет нечего есть. Кончай дурить, муженек, собирайся в море». Но рыбак заявил: «Успокойся, женщина. Сам Брахма обещал, что море меня прокормит. Значит, без еды мы не останемся». Так оно и вышло. На рассвете 3-го дня нахлынула с океана большая волна и наполнила лодку рыбака самой отборной рыбой. Другие рыбаки еще слова не вернулись, а он уже всю рыбу на рынке продал, накупил продуктов на неделю, детям сладостей, жене украшений. И опять Вагиша от души благодарил. А Вагиш ему ответил: «Не ты меня, а я тебя благодарить должен. Подсказал ты мне решение задачи, над которой я 10 лет безуспешно бился. В самом деле, незачем судьбу менять. Нужно просто понять, как ее использовать». С тем и явился Вагиш к своему младшему брату. И сказал ему: «Братец, судьбу изменить нельзя, но жизнь поменять можно. Если хочешь поменять свою жизнь к лучшему, продай обоих своих волов и сделай так, чтобы к следующему утру от вырученных денег у тебя ни гроша не осталось». Крестьянин такому совету сильно удивился. Однако Вагиш был ему старшим братом, а старших в Индии принято слушаться. Продал крестьянин валов, не торгуясь, закатил на эти деньги пир для всей деревни, накупил подарков друзьям, помог нуждающимся, и к вечеру не осталось у него ни гроша. А поутру обнаружил он в воловьем стойле двух волов, таких же точно, как проданные. «Великой милости в Шри Брахмадев», — сказал Вагиш. «Коль прописал он тебе от волов кормиться, значит, без волов он тебя не оставит. Теперь поступай с ними, как считаешь нужным. Хочешь, землю на них паши, а не хочешь пахать, опять продай. Я же пойду нашу сестру навещу. Помогу и ей от нужды избавиться». А Вагишева сестра и в самом деле к тому времени впала в крайнюю нужду. Телесной красотой она не отличалась, ни петь, ни танцевать не умела, любовными искусствами не владела, короче говоря, была не жрицей любви, а обычной подстилкой из мяса. Постоянных клиентов у ней не заводилось. Платили ей меньше, чем мало. К 20 годам ее из борделя выгнали. С тех пор она кое-как сама пробавлялась. Иной раз просто за еду отдавалась. А иногда и за пару оплеух, если не повезет. И вот явился к ней старший брат. И сказал: «Сестрица, судьбу изменить нельзя, но жизнь поменять можно. Если хочешь изменить свою жизнь к лучшему, требуй за свои услуги 1000 рупий и ни гроша не уступай». Сестрица брата сразу послушала. И на другой день всем клиентам только так и твердила: 1000 рупий или проходите мимо». Над ней смеялись, ее обзывали, бронили, плевали, пощечины давали. Но она на своем стояла. И за целый день ни полушки не заработала. Однако поздним вечером навестил ее прекрасный юноша, пышно одетый, хорошо воспитанный. Вручил ей 1000 рупий. И отлюбил ее так, что она осталась довольна. Когда красавец ушел, Вагиш сестре сказал: «Великой милости в Шри Брахмадев, коль прописал он тебе от любви кормиться, значит, без любви он тебя не оставит. Теперь, если хочешь увидеть этого юношу снова, сделай так, чтобы от этой 1000 рупий ничего не осталось». Сестрица все деньги вмиг расшвыряла. И на следующий вечер к ней снова пожаловал тот же юноша, снова принес 1000 рупий и сделал так, что она осталась довольна. Так повторялось 5 вечеров подряд. А на 6-й вечер Вагиш того юношу на выходе подловил и спросил его на языке Деви: «Уважаемый Шри Брахмадев, не утомила ли вас еще эта женщина?» И Брахма, а это был именно он, ответил: «Слов нет, как утомило. Но еще больше я замаялся брату ее каждое утро 2 волов доставлять». «Так что же мы будем делать?» — спросил Вагиш. «Может быть, перепишешь им судьбу?» Негоже, чтобы брахманский сын за валами ходил, а брахманская дочь собой торговала. А я им скажу, чтобы умерили аппетиты и перестали тебя доставать. Придется переписать, нехотя согласился Брахма. Но прямо здесь я это сделать не смогу. Есть на земле только одно место, где мне позволено исправлять судьбы. Находится оно далеко отсюда, на юго-востоке, в стране тамилов. Недалеко от Тиручираппалли, на левом берегу реки Кавери, есть поселок Тируппаттур. А в том поселке храм Брахмапуришварар, ныне заброшенный и позабытый. Ступайте туда, приведите его в порядок, молитесь мне, приносите жертвы, и через год я исправлю ваши судьбы. С тем и отбыл Брахма на свою Брахмалоку. А Вагиш с сестрою, братом, невесткой, племянниками и двумя валами отправился в Тируппаттур, куда мусульмане еще не добрались. Стал Вагиш в Брахмапуришвараре служить. Брат его открыл гостиницу для паломников, а сестра гирлянды низала, шнурки плела, да просад паковала. В общем, для всех там дело нашлось. Вскоре Брахма свое обещание выполнил. Улучшил судьбы обоим обездоленным. А Вагиш так никакой судьбы и не получил. Ну да ничего фатального, как видите. Он и без судьбы свое место в мире нашел.